Мы продолжаем исследование Евангелия от Иоанна, и сегодня мы будем говорить о первой части шестой главы. Если вы помните, в самом конце этого Евангелия Иоанн объяснил нам цель, для чего он написал эту книгу. Я хотел бы еще раз прочитать, перед тем, как мы начнем исследование этой большой главы, еще раз напомнить о том, что же было главной целью Иоанна, когда он решил писать свое Евангелие. 20 глава, 30 и 31 стихи написано следующее. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге этой. Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Мы много раз говорили о 31 стихе, но я сегодня хочу обратить ваше внимание немножечко и на 30 стих. Посмотрите, 31, он выходит из 30-го, а в 30-м сказано следующее, о том, что Иисус творил очень много чудес. И эти чудеса были связаны с тем, чтобы продемонстрировать людям Его божественность. Когда мы смотрим внимательно на все Евангелие от Иоанна, мы можем обнаружить интересную структуру. Вы думаете, только у нас есть пункты и подпункты в проповедях? Ничего подобного. У апостолов тоже очень ясная структура может наблюдаться. Я вам хочу показать сейчас первую часть Евангелия Иоанна с точки зрения его структуры, как она построена. Это очень интересно, помогает нам увидеть, каким образом евангелист демонстрирует божественность Иисуса Христа для нас с вами, для всякого, кто будет читать эту книгу. Если мы посмотрим на развитие Евангелия Иоанна, то мы можем увидеть вот такую последовательность. Первая глава содержит в себе вступление, достаточно объемное вступление, и потом свидетельство Иоанна Крестителя, в котором тоже есть определенные чудесные проявления, там, где Иоанн, помните, говорит о том, что он видел Духа Святого как голубя, который нисходил на Иисуса Христа. Вот. И призвание учеников, которые принимают Христа. Вот это первая глава. И вот во второй главе начинается перечисление чудес. Всего в Евангелии Иоанна 7 блоков чудес, о которых сказано, о которых говорит Иоанн. Вот почему в конце он говорит, много еще Иисус сотворил разных чудес, о которых не написано здесь. То есть он выбрал некоторые чудеса, наиболее значимые с его точки зрения, которые помогают людям убедиться в том, что действительно Бог, действительно посланный Богом Мессия. Так вот, первый блок чудес описан во второй главе, это чудо в Кане Галилейской, и сразу после этого чудеса в Иерусалиме, после того, когда сделал Христос первое очищение храма, и написано о том, что много Он совершил там чудес, сразу после этого здесь же в Иерусалиме состоялась беседа с Никодимом. Заметьте, чудо представлено после чуда беседа. Какая-то беседа с кем-то, и Никодим, несмотря на то, что он был выдающимся иудеем, начальником иудейским, он не принимает Христа. После этого контрастом показана другая беседа, беседа с самарянкой, самарянка, которая была очень далеко от иудаизма, или намного дальше, чем Никодим. И она, несмотря на то, что она была совершенно и морально неправильном состоянии, и, так скажем, ее национальная принадлежность отличалась, она, несмотря на это, она, посмотрите, принимает Христа. То есть вот здесь два блока чудес, или один блок, два описания разных чудес, которые были совершены Христом, и реакция на них. Если мы посмотрим дальше, в 5 главе то же самое начинается с исцеления у купальни Вифезда. Достаточно подробное описание, как Христос это совершил. После этого беседа с иудеями, которая возникла как реакция на это исцеление. Подробная беседа, и Иисус очень много им говорит. Заканчивается эта беседа тем, что они не принимают Иисуса Христа. Иисус представляет им доказательства своего мессианства. Заметьте, как Иоанн выбирает разные чудеса для того, чтобы показать, как разные люди реагируют на них. И он демонстрирует одно очень важное качество, что не национальная принадлежность и не религиозное развитие, не религиозный статус, а сердце, готовое верить. Вот что играет ключевую роль в реакции людей на Иисуса Христа. Сегодня мы будем говорить о шестой главе. Шестая глава также содержит в себе один блок из двух значительных чудес. Первое чудо – это насыщение 5000, и второе – сразу после этого хождение по воде. И после этого опять беседа с народом. Заметьте, вначале это была беседа с Никодимом, представителем иудеев. Дальше была беседа с самарянкой, женщина, которая не принадлежала к правоверным иудеям, которая исповедовала и религию извращенную, измененную от иудейской религии. Потом мы видим беседу с иудеями после того, что произошло в купальне Вифезда. А сейчас беседа с простым народом, причем с массами. Огромное количество людей, которое собралось туда, примерно около 20 тысяч, наверное, то, что там... количество людей, которые мы можем предположить, присутствовало. Мы посмотрим сегодня на эту историю. Эта глава, как я уже сказал, очень большая, и мы будем подробно останавливаться на самой проповеди Иисуса Христа, которая начинается с 26 стиха и продолжается до 59-го. И там очень много важнейших истин, которые возьмут немножечко нашего времени и внимания. А сегодня посмотрим на вот эти два больших чуда. Посмотрим со стиха 1 по 27. Начинается прежде всего с того, что эти чудеса очень впечатляют. Мы так и можем назвать вот эту часть нашей проповеди «впечатляющие чудеса». Как мы уже видели из схемы, из плана Евангелия Иоанна, и он также дальше развивается такими же блоками. Чудеса, беседы. Как мы видели из этого, Иисус творил очень много разных чудес. Все их невозможно перечислить. Иоанн перечисляет или касается только тех, которые, на его взгляд, являются наиболее очевидным доказательством того, что Иисус действительно был Сын Божиим, Мессией, посланным с небес. Так вот, насыщение 5000 – одно из таких событий. И важно отметить, что это единственное чудо, о котором говорят все четыре евангелиста. У нас есть синоптические Евангелия, которые собирают в себе достаточно много схожих событий. И Евангелие Иоанна, которое написано позже, намного позже, чем четыре Евангелия, оно написано в конце первого столетия, примерно в 95-м году нашей эры. То есть Иоанн не повторяет многое из того, что он знает, уже апостолы написали. И он добавляет туда то, что они пропустили, или какие-то варианты осмысления того, что было. Это совсем другого типа Евангелия. И вот евангелист Иоанн, несмотря на это, упоминает здесь одно чудо, которое было упомянуто всеми остальными тремя евангелистами. Вот как оно представлено. Первый стих 6 главы Евангелия Иоанна. «После этого пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он сотворил над больными. Иисус взошел на гору, и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский». Несколько событий, связанных с этим, которые не указаны здесь в Евангелии Иоанна, но которые мы видим у других евангелистов, подробно описаны. Эти события имели место во время галилейского служения Иисуса Христа. Если мы посмотрим на карту, если ее поставить сейчас, вот это вот Галилея, и это Галилейское озеро, или Генесаретское озеро, или море его еще называют. Если вы помните, после того, когда Иисус очистил храм, и когда очень много людей собрались там, и Он совершал множество чудес, внимание к Иисусу Христу было настолько великим, что Он вынужден был уйти в Галилею, Он ушел вот в этот регион. И здесь вот Кана Галилейская, вот Наин, если вы помните, вот Назарет, где он жил. Вот он Капернаум, вот это город Капернаум, в котором он провел очень много времени. Примерно галилейское служение Иисуса Христа заняло больше года, период около года, когда он находился в этом регионе. И вот в конце этого времени Иисус посылает своих 12 учеников проповедовать в деревнях и селениях окружающих, которые там находились вот в округе Капернаума. Если помните, они пошли, они исцеляли больных, они изгоняли бесов. Помните, что они вернулись, и они говорят: «Господи, нам и бесы повинуются». Иисус говорит: «Не радуйтесь этому, радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах». Но эффект этого служения был настолько мощным, что даже Ирод испугался. Ирод, один из правителей, тогда вся территория Палестины была разделена на 4 части. И вот в Галилее правил Ирод, и этот Ирод, он, это был тот человек, который убил Иоанна Крестителя. И когда он услышал о том, что делает Иисус, о том, что делают его ученики, он предположил: наверняка Иоанн Креститель воскрес. И он пришел в страх, и он стал проявлять какую-то активность. И Иисус вместе со своими учениками вокруг озера уходит вот сюда, в эту сторону. Вот эта вот страна Гадаринская называется, или же ее еще называют Десятиградие. Эта сторона находилась на территории, контролируемой другим правителем, другим тетрархом. Он ушел в пустынное место для того, чтобы удалиться от людей, для того, чтобы побыть немножечко в уединении. Но, как написано здесь, посмотрите, второй стих, если ты вернешь нам еще раз эти первые 4 стиха. «За ним последовало множество народа». И мы видим, что достаточно много людей, которые увидели это мощное действие Святого Духа. Они были заинтересованы в Иисусе. И поэтому они вот так вот, кто-то по морю на лодках плыли, кто-то вокруг обошли, и они приходили туда. И это дни, это не просто не полчаса, это несколько дней нужно было для того, чтобы прийти туда, в это место. Ему не удалось изолироваться полностью от людей, и, по всей видимости, прошло много времени, когда он учил людей, и 5 стих говорит о том, что возникла проблема недостатка пищи. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: им на 200 динариев недовольно будет хлеба, потому чтобы каждому из них досталось хотя понемногу. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества? Так как эта местность была пустынная, людям негде было купить, и для того, чтобы приобрести пищу для такого огромного количества людей, нужно было, во-первых, идти далеко, и, во-вторых, нужно было очень много денег. Это была серьезная проблема. И вот евангелист Иоанн описывает достаточно подробно, он даже называет имена апостолов, кто в этом участвовал: Филипп здесь, Андрей, брат Симона Петра, и вот этот мальчик. Мы не знаем его имя, и мы не знаем, почему, каким образом он, один из всех, принес то, что у него было, принес вот эти 5 хлебов и 2 рыбки. Неизвестно, почему он решил об этом сообщить Андрею. Это, по всей видимости, не имеет большого значения. Главное, что Христос сделал с этими хлебами и рыбками. 10 стих. Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и отдав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов. Евангелист уточняет, кстати, другие евангелисты уточняют, что эти 5000 не включали в себя женщин и детей. Вот откуда цифра до 20000. Может быть, 15-20 тысяч человек там было, если посчитать женщин и детей, которые были там вместе. Мы не знаем, что стало с этими собранными коробами хлеба. Некоторые видят в этом символ насыщения 12 колен Израилевых, так как 12 коробов собрали, и некоторые проводят параллель. Мы не можем утверждать, что есть здесь какая-то символика в этом. Главное, что в результате происшедшего чуда, или сотворенного чуда, которое сделал Иисус, возникла реакция людей. Вот она играет здесь ключевую роль. 14 стих. «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Это сотворенное чудо потрясло людей до глубины. И заметьте, как точно Бог выстраивает события. И Иисус уходит в пустынное место. К Нему приходит туда тысячи людей. Конечно, не 2 миллиона, как было израильтян в пустыне. Но 20 тысяч впечатляет, когда посмотришь на огромное количество людей, которые находятся в данной точке, они находились в пустынном месте. Эти люди, скорее всего, могли провести параллель с тем, что происходило много-много лет тому назад, вот там в пустыне, когда народ израильский шел из Египта. И вот именно тогда Бог через Моисея, обращаясь к людям через Моисея, Он сказал очень важные слова. Второзаконие, 18 глава, 15 стих написано: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой». Его слушайте. Это пророчество, которое Бог дал о пришествии Мессии. Это так называемое мессианское пророчество. Из него ясно, что Мессия чем-то будет подобен Моисею. Возможно, что толпа людей, которые собрались вокруг, они увидели параллель в том, как Моисей когда-то сверхъестественным образом кормил людей в пустыне манной, которая сходила с небес. Вот точно так и Иисус, Он вот ниоткуда вдруг взял столько еды, что было достаточно, чтобы накормить эти 20 тысяч человек. Такое предположение, скорее всего, и послужило причиной их желания сделать Иисуса царем. Посмотрите, 15 стих. «И Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один». То есть, заметьте, это чудо было настолько впечатляющим, настолько ярким и сильным, что эти люди готовы были сейчас встать рядом с Иисусом, сделать его вождем, подобным Моисею. Они понимают, что Моисей не только пророк, он вождь был. И они готовы были пойти и брать вместе с ним Палестину, захватить ее и вернуть ее вновь под правление великого Божьего Мессии, великого посланника. Но у Иисуса другие планы. Иисус оставляет этих людей, и Он уходит на гору. Если кто-то был в Израиле, то вы, наверное, имеете представление. Это то, что сегодня называется Голландские высоты. Вот эта территория сразу же за Галилейским озером или морем, вот она идет сразу вверх туда, высоко. И вот Иисус куда-то туда, вверх на гору, ушел, удалился на гору один, подчеркнуто. За этим событием следует не менее значимое, не менее чудесное. Иисус еще раз демонстрирует свою власть над природой. В этот раз это происходит через хождение, Он делает это через хождение по воде. 16 стих. «Когда же настал вечер, то ученики Его сошли к морю». То есть они находятся там, в пустынной местности. По всей видимости, у кого-то из них была лодка. И, войдя в лодку, отправились по ту сторону моря в Капернаум. Капернаум была их базой. Там они, в общем, все, как штаб-квартира его служения Иисуса была. Вот. То есть они направляются в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но Он сказал им: «Это Я, не бойтесь». Они хотели принять Его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. Прежде всего, это чудо, конечно же, впечатлило учеников. Иоанн приводит эти два чуда для того, чтобы продемонстрировать, что Иисус действительно является Сыном Божьим, является Мессией. Вот. Но не только учеников. Не только учеников, потому что мы видим, что большое количество людей потом, когда пришли, они будут задавать Иисусу вопрос. Ученики, конечно, знали, что Христос может творить чудеса. И они не только знали, они даже сами пробовали. Они по слову Иисуса сами исцеляли больных и изгоняли бесов. Они ощущали действие этой силы настолько сильно, что они даже радовались и хвалились этим. Они говорили: вот бесы нам повинуются. Они непосредственно перед этим увидели, как Христос из 5 хлебов и 2 рыбок накормил 20 тысяч человек. Но вот чтобы ходить по воде, этого они не могли себе представить. Это было выше их представления, это было выше каких-либо возможностей. Они никогда не слышали, чтобы пророки это делали. И поэтому здесь написано о том, что они испугались, они пришли в шок. Иисус говорит им: «Это я, не бойтесь». И они приняли его для того, чтобы приплыть, или они, их лодка причалила к берегу в данной точке. Хотя остальной народ не видел Иисуса ходящим по воде, но они понимали, что он переправился на ту сторону сверхъестественным образом. 22 стих. «На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады». Тивериада, если вы заметили, там город немножечко ниже, там же на берегу Галилейского моря. «Пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господнем». Весть уже распространилась. Там хлеб дают. И Иисус накормил огромное количество людей. И собираются лодки со всех мест, со всей этой округи Галилейского озера. И так, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум. Опять-таки, они плывут туда, где они знают базу их служения, ища Иисуса. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Равви, когда ты пришел сюда? Каким образом? Мы не заметили, как ты сюда пришел». Итак, евангелист Иоанн представляет нам еще 2 свидетельства, демонстрирующих божественность Иисуса Христа. Оба случая насыщение 5000, в действительности намного больше, чем 5 там было, и хождение по воде были очевидными проявлениями силы, которая была подвластна только Богу. И вот на фоне этих чудес Иоанн еще раз показывает неверное отношение народа к Иисусу Христу, который их совершает. Это второй аспект того, что здесь наблюдаем в этой истории. В этом была главная проблема. Мы часто встречаемся с людьми, которые говорят: вот если бы нам увидеть чудо, если бы нам лично быть свидетелями какого-то сверхъестественного Божьего действия, то тогда мы его точно бы верили, и точно бы Богу служили, и точно бы следовали за Христом. Друзья мои, Библия опровергает такую предпосылку, или такой вариант событий, предположение такое. Вы помните, сколько чудес видели евреи во время того, когда Моисей их вел из Египта в обетованную землю? И вы помните их реакцию на Моисея и на Бога, который их вел? Что-то подобное мы видим и здесь. Эти люди видели чудеса, и они даже в результате этих чудес, они начали искать Иисуса. Посмотрите еще раз. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, а помните, это 1000 человек, кто-то, может быть, переправился назад уже, но это все равно были 1000 человек, которые находились там, видел, что там, кроме одной лодки, в которой вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, то есть еще добавилось к тем людям, близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господнем. Люди связывают это с той местностью, с местом, где это происходило, и, возможно, рассказывают друг другу: вот здесь сидели, вот здесь вот он благословил хлеб, вот здесь короба собрали. Опять-таки, неизвестно, что с этими коробами стало. Может быть, они их доедали там всю ночь еще. Или поутру завтрак устроили, может быть, leftovers. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. То есть, они были движимы тем, чтобы искать Иисуса Христа. И вот здесь Иисус обращается к ним, и Он подчеркивает, что они, к сожалению, ищут Его по неверным причинам. 26 стих. Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, а потому, что ели хлеб и насытились». Это начало большой проповеди или беседы Иисуса Христа, и она, как я сказал, занимает с 26 стиха по 59, то есть 33 стиха или 34 стиха. Это огромная часть, одна из самых больших проповедей Иисуса Христа, которые записаны на страницах Священного Писания. И вот начало этой проповеди, и Иисус в начале этой проповеди делает эту важнейшую ремарку. Она и определяет весь тон всего того, о чем будет сказано. Иисус действительно может все. Он Бог, который непосредственно участвовал в сотворении вселенной. Он действительно имеет полную власть над каждым аспектом творения. Вселенная Ему повинуется. Он способен сделать все, чего люди у Него попросят. Но проблема заключается в том, чего они просят. Друзья, мы все чего-то хотим. Желания возникают в самой глубине нашей личности. Они формируются в зависимости от нашей системы ценностей, от того, кто мы есть, от сложившейся под вот этой системой ценностей преференций. Возникают желания, и эти желания, они движут нас. Именно они в огромнейшей степени определяют наш характер. Именно они определяют, кто мы есть. Посмотрите, столько здесь людей вокруг себя, самые разные возраст, самое разное образование, разные национальности. И у каждого из нас есть внутри вот этот клубок желаний, который движет нами. И вот именно этот клубок желаний создает нашу индивидуальность. Он отличает нас от других людей. Мы чего-то хотим. И вот то, чего мы хотим, и демонстрирует, и говорит нам, кто мы есть в самом деле, из чего мы состоим внутри. Вот поэтому Иисус и обращает внимание этих людей, и прежде всего, на неверное направление, к которому движут их желание. Это ложное направление было заметно в двух основных проявлениях. Они больше всего хотели, чтобы Иисус решил их материальные и социально-политические проблемы. То есть они уверовали в том, что Иисус, тот великий пророк, о котором говорил Моисей, они уверовали, что Иисус сошел с небес. Они точно знали, что Он, если не Сын Божий, то как-то связан с Богом. У них не было сомнений, и именно поэтому они усиленно, настойчиво ищут Его туда-сюда, вокруг озера. И это не на современной моторной лодке, в которой ты включил и спидбот какой-то, ты перелетел туда за полчаса. Это совсем намного сложнее. То есть они прилагают огромные усилия для того, чтобы найти Его. Иисус говорит, вы ищете Меня. Дальше подчеркивает, не потому что видели чудеса, а потому что ели хлеб и насытились. Он подчеркивает две проблемы, как я уже сказал. Во-первых, он говорит, что увидев чудеса, которые он творил, люди должны были быть заинтересованы в нем, а не в том, что он делает. Это мы увидим из дальнейшего его разговора с этими людьми. Соприкоснувшись с мощным проявлением чудес со стороны или через этого учителя или пророка, как они его назвали, люди должны были понять, что они имеют дело с Богом, что Бог непосредственно действует здесь, в этой точке. Это должно бы подтолкнуть их к тому, чтобы в благоговении и страхе искать у Него воли Божией, искать желание или быть движим желанием тому, чтобы подчиниться этой воле. Вместо этого, даже тогда, когда они понимают, что перед ними стоит Мессия, они пытаются использовать Его для решения своих собственных проблем. Заметьте разницу. Иисус подчеркивает и говорит, если бы вы видели чудеса и пришли ко Мне, то вы действительно были бы впечатлены тем, кто Я есть. И, возможно, вы с трепетом и в страхе могли бы свою жизнь привести в подчинение тому, кто Я есть, подчинение божественной силе, которая действует через Меня. Именно это Он проповедовал. Если вы помните, что Христос пришел и проповедовал, Он проповедовал Евангелие Царствия Божия, Он проповедовал покаяние. Он обращался к людям и призывал их к покаянию. У этих людей мы не видим покаяния. Эти люди, соприкоснувшись с Иисусом Христом, они сразу же смекнули, вот кто может нам помочь. Он может решить наши проблемы. Они стали видеть Бога своим сверхъестественным слугой, который, по их мнению, должен обслуживать их интересы и удовлетворять их желания. Друзья, в этом ключевая проблема людей всегда. Людей тогда, которые окружали Иисуса Христа, людей сегодня, которые живут сегодня в 21 веке, даже тогда, когда они лицом к лицу встречаются с Богом, эти люди не сокрушаются и не трепещут перед Ним. Они пытаются использовать Его для достижения своих собственных целей. Эти свои собственные цели рулят. Они являются вот этим driving force, вот этим двигателем, который движет человека. И даже когда он имеет дело с Богом, в какой бы форме это ни выражено было, это приводит именно к таким результатам. Для людей, окружавших Иисуса Христа тогда, их самое сильное желание было в том, чтобы хлеб и рыбу иметь. Прошло много тысячелетий, столетий, и мы сегодня, конечно же, и хлеба, и рыбы достаточно. Но у каждого из нас есть свои какие-то цели и свои какие-то желания. У кого-то, чтобы люди хорошо к нему относились, кому-то деньжат бы побольше, кому-то дом, кому-то машину, кому-то карьера, кому-то поступить в университет и так далее. Огромное количество наших собственных сегодняшних нужд, вокруг которых и вращаются наши мысли, вокруг которых и движимы или собраны наши желания, стремление к удовлетворению этих желаний становится основным двигателем жизни. Да, там есть, если вы верующий человек, где-то рядом есть еще и Христос, где-то рядом есть еще и отношения с Богом, но они выполняют такую второстепенную роль, которая, в общем-то, должна каким-то образом помочь нам благополучнее удовлетворить все эти желания. Вторая сфера желаний, которой были движимы эти люди, это их социальные аспекты жизни. Помните, когда они хотели Христа царем сделать? Почему они хотели это сделать? Они хотели увидеть того, кто мог бы освободить их от статуса оккупированной территории. Они были под римлянами, и римляне не только материально их терроризировали, а они создавали эффект, что это побежденная нация. Это нация, которая не свободна. Они не могли ощущать себя свободной нацией. Вы знаете, друзья, людям нужно, чтобы их признавали. Нужно, чтобы их ценили, чтобы ими восхищались, чтобы с ними считали, чтобы их уважали и так далее. Вот почему социальные сети получили сегодня такое массовое распространение. Люди ставят туда свои фотографии, они говорят о своих достижениях, о своих каких-то действиях. Почему? Им нужны лайки. Им нужны те, кто мог бы вокруг них собраться и каким-то образом ощутить себя. Я кому-то нужен. У меня есть какой-то статус. Со мной считаются. Я что-то значу вообще в этом мире. Друзья, эти две проблемы или эти две центральных точки, которыми движутся люди вообще, они были главным действием здесь. Желания, связанные с социальной значимостью, они очень многообразны. Так же, как и в случае с пищей, материальными ценностями, некоторые из них вполне нормальны. Во всяком случае, в пределах нормы каких, в определенных пределах. Проблема возникает тогда, когда они становятся главной причиной, которая движет нас. Которой мы движимы даже тогда, когда идем к Богу. Отметив эту ключевую проблему, Иисус предлагает этим людям правильный путь, указывая на правильную цель. Давайте еще раз прочитаем 26 и 27 стих. Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать свою Отец Бог». Слово «старайтесь» нуждается в небольшом уточнении. Оригинальное слово переводится так. Это «эргадзу май», оно переводится как «работать», «быть активным», «делать», «достигать», «исполнять». То есть, когда Иисус говорит «старайтесь», Он видел их старание уже. Он видел, как много они работали для того, чтобы Его найти, чтобы снова получить хлеб, который они ели вчера. И Он обращается к этим людям, Он говорит: «Вы направьте свои усилия. Вы направьте свои устремления, которые у вас есть, направьте в правильную сторону. Это предложение можно перевести так, с учетом этого перевода этого слова. Стремитесь достигать не пищи тленной, а пищи, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог. Иисус говорит, вы проделали огромное расстояние, приложили много усилий, но сделали это по неправильным причинам. Вместо того, чтобы искать пищи тленной, ищите меня ради чего-то более важного, ради пищи, которая питает вашу душу. Итак, давайте посмотрим на это повеление или это увещание, которое Иисус говорит, обращаясь к этим людям с двух сторон. Прежде всего, Он говорит, ищите пищу, которая ведет к вечной жизни. Когда вы имеете дело со Христом, когда вы имеете дело с Богом, будь то это ваше личное время с Богом, будь то это вы в церкви, будь то это в каких-то других обстоятельствах, друзья, самое большое, самое ценное, что у нас есть, это то, что Иисус может напитать нашу душу. Представьте себе ситуацию. Смертельно больной человек встречается с врачом, у которого он точно знает, есть лекарство, которое может его вылечить от этой смертельно опасной болезни. Вместо того, чтобы просить у него исцеление от смертельно опасной болезни, он просит у него 20 копеек на мороженое. Это может смешно выглядеть. Это, во всяком случае, глупо. Ты можешь получить намного больше, а ты пришел кусок рыбы попросить. Кусок рыбы поможет тебе прожить сегодняшний день. Но Иисус может дать то, что поможет тебе прожить вечность. Это происходит прежде всего по причине того, что эти люди не понимают истинную ценность в мире. Давайте еще раз посмотрим на 27 стих. «Стремитесь достигать». Он обращается к ним, он говорит, «работайте, прилагайте усилия, чтобы достигать не тленную пищу, не пищу тленную, а пищу, которая пребывает в жизнь вечную». Эффект физической пищи очень краток. Пища духовная будет оказывать влияние на вашу жизнь, причем не только в вечности, но уже даже здесь начнет оказывать влияние. Она будет формировать вашу душу. В действительности это настолько важно. Возможно, вам приходилось, вы помните слова из книги «Притчи», где написано о том, что лучше пучок зелени, и при нем любовь, нежели блюдо мяса, и при нем ненависть. Знаете, вот эта истина сводится к качеству души. Душа, которая питается духовной пищей, пищей, которая ведет в вечность, она будет удовлетворена даже при минимуме. Душа, которая не питается пищей духовной, вы будете заботиться о пище тленной сколько угодно. И вы никогда не сможете пережить настоящую полноценную жизнь. Это то, что Иисус объясняет этим людям. В другом месте Он говорит еще более точно и более глубоко об этом же. Матфея, 16 глава, это слова, сказанные ученикам Иисуса Христа, 24 стих. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир и душе своей повредит?» Представьте себе тонущий корабль. Врезался где-то в какой-то айсберг или что-то такое, что заставляет этот корабль идти ко дну. Корабль идет ко дну, и все нормальные люди бегут, сломя голову, чтобы занять место в спасательных шлюпках. А один товарищ ходит по кораблю и собирает вещи, которые побросали эти люди, которые бегут спасаться. Какая польза этому человеку, если он соберет вещи всех этих людей и вместе с ними пойдет ко дну? Вот это то, что Иисус говорит здесь. Он говорит, какая польза человеку, даже если вы станете главным правителем мира и соберете в свои банки, может быть, даже железные, все или стеклянные, все-все богатства этого мира, и вместе с ними окажетесь в аду. Это то, что говорит Иисус. Это один из наиболее важных вопросов жизни, друзья мои. Чаще временные ценности кажутся нам более важными, нежели ценности вечные. Во всяком случае, мы дорожим красотой своего тела намного больше, нежели красотой своей души. Мы не забываем питать и лечить свое тело никогда, но мы очень часто забываем питать свою душу. Нам просто некогда. Сегодня не сложилось, завтра срочные дела, послезавтра какие-то обстоятельства, заболел или еще там что-то. Мы, конечно, не против, мы даже за то, что нам нужно свою душу питать регулярно, каждое утро. У нас даже есть план, но просто не получается. Но попробуйте вот так питать свое тело. Скорее всего, вы все отложите, в конце концов, для того, чтобы позаботиться о том, чтобы напитать свое тело. Еще и не просто так, а органик фуд. Еще в специальный магазин поедете. И это реальность. Это реальность ценностей. Вот если бы мы действительно органик духовную пищу искали, искали бы с такой же тщательностью. Мы постоянно заботимся об удовлетворении нужд и потребностей тела, тогда как заботу о нуждах души оставляем на это время, оставляем крохи внимания и времени. Чем вы питаете вашу душу? Какой пищей заполняете свое сознание? Проанализируйте всю информацию, которую вы потребляете. О чем вы думаете? На чем вы останавливаете ваше внимание? Вот постоянно, все время, пока вы не спите, ваш разум о чем-то думает. Или же вы слышите что-то, или смотрите что-то. Или же, если в этот момент вы отключились от того, что происходит вокруг, то, что попало в ваше сознание, оно поднимается вашими мыслями, и вы прокручиваете эти мысли, и вы расставляете. И каждый из нас сознательно может или направить свои мысли в одну сторону или в другую, или просто отдаться потоку мыслей, которые вот там есть в результате всяких разных факторов, которые уже сформировали наше сознание. Мы окружены сегодня морем интереснейшей информации. От самой невинной и даже полезной, может быть, информации и до опасной информации, до вредной какой-то информации. И эта информация бомбардирует наше сознание, она просачивается, она протискивается, она прорывается в наше сознание самыми разными путями. Телефон, интернет, телевидение, радио, газеты, реклама, музыка, разговоры с людьми, то, что мы видим и так далее, фильмы, сотрудники на работе, друзья и так далее, люди по телефону, социальные сети. Все это источники информации, которые питают нашу душу. Чем-то питают. Или пищей тленной, или пищей нетленной. Даже тогда, когда мы попадаем в церковь. Вот, казалось бы, пришли в церковь, уже в этом месте у нас нет Фейсбука, нет, хотя он у вас есть, возможно, если вы не стерли из своего телефона. Вот, но, во всяком случае, мы пришли для того, чтобы побыть здесь с Богом в общении, с братьями и сестрами. Но даже здесь, вот в зависимости от того, что бомбардировало ваше сознание и что прокручивалось в последние дни, или что-то сильно желаемое вами, или что-то, чего вы боитесь и беспокоитесь о чем-то, и даже здесь, сидя здесь, вам приходится бороться. Приходится бороться за вот эту линию коммуникации между вами и Богом. Вот почему Иисус говорит: прилагайте усилия, ищите пищу, которая пребывает в жизнь вечную. Эти слова, о которых говорил Иисус тогда, они ничуть не менее важны сегодня. Апостол Павел предупреждал об этом Галатам 6 глава 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет, сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление». Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. То есть он говорит, что нам нужно направить наши усилия к тому, чтобы наполнять свое созидание или свое сознание, наполнять и созидать свою душу пищей, которая будет питать нашу душу. Здесь же он подчеркивает, что эту истинную пищу может дать только он сам. В мире существует множество форм духовности. самых разных: мистической медитации, очищения сознания, погружения в транс, балансирование энергетических поясов, чакры там расставляются и так далее. Самые-самые разные средства и способы, которые сегодня существуют для того, чтобы человеку отключиться от мира, для того, чтобы его очистить, свою душу, которыми люди пользуются сегодня. И Иисус, обращаясь к этим людям, Он ясно говорит: духовная пища, которая пребывает в жизнь вечную, есть только у Него. В действительности, ниже мы увидим это, до этой духовной пищи является Он Сам. И на протяжении всей этой большой проповеди или беседы Иисус подробно объясняет, что это значит. Еще раз 27 стих. «Стремитесь достигать не пищи тленной, а пищи, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». Как вы помните, Иисус пришел с небес для того, чтобы восстановить связь с источником жизни. Люди потеряли эту связь в момент грехопадения, и каждый человек в результате этого, проведя несколько десятилетий в борьбе и погоне за счастьем, он в конце концов приходит к полному разочарованию, к вечной погибели в аду. Фактически, друзья мои, жизнь без Иисуса Христа – это движение, направленное в ад. Мы это часто недооцениваем. Просто во время этого движения люди пытаются ухватиться, сорвать какие-то мимолетные наслаждения. Но это реальный факт, о котором говорит здесь Иисус. Поэтому Он и призывает. Он говорит: не просто ищите духовной пищи, а ищите эту пищу, которая действительно способна принести в вашу душу небесную жизнь. Вот эту жизнь Он принес. Вот почему в 1 главе, в 4 стихе Евангелия Иоанна написано о Христе: «В Нем была жизнь». И Иисус принес жизнь, принес для того, чтобы мы ей питались, этой жизнью. Кстати, выражение «Сын Человеческий» достаточно часто встречается у евангелистов. Иисус сам называет себя так, и Он ссылается на то, о чем сказано у пророка Даниила в 7 главе. Там сказано о Сыне Человеческом, который пришел, и ему была дана власть над всей вселенной. Он подчеркивает свою близость к людям. И Он подчеркивает вместе с этим свое могущество, которое было предсказано или продемонстрировано пророками. Эту жизнь можно получить, только соединившись с Иисусом Христом верою. В следующих проповедях мы будем подробно говорить об этом, потому что Иисус раскрывает вот это утверждение очень детально. Он не просто сказал: ищите пищу, которая пребывает в жизнь вечную, которую я могу вам дать. Он объясняет, как это практически делать. Сегодня мы остановимся только на одной маленькой детали перед тем, как будем совершать вечерю. Послание к Колоссянам, 2 глава, с 6 по 13 стих, обобщает все то, что мы имеем в Иисусе Христе, помогая нам понять, каким образом верою мы соединяемся с этой жизнью, с этим источником жизни, который принесен Христом, и каким образом мы можем утверждать это каждое мгновение, и особенно тогда, когда мы вспоминаем Голгофскую смерть и страдания Иисуса Христа. 6 стих, послание к Колоссянам, 2 глава. «Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем. Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем». Заметьте, Он говорит о том, что Иисуса принял каждый верующий человек, но нам нужно продолжать ходить в Нем. Потому что в Нем полнота, нам нужно позаботиться о том, чтобы эта полнота сформировала наш внутренний мир, сформировала нашу жизнь, сформировала то, кто мы есть. 11 стих. «В Нем вы обрезаны обрезанием нерукотворным, с обличением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах, в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам наши грехи». Заметьте, апостол объясняет, что происходит каждый раз, когда мы вспоминаем наше единение с Иисусом Христом. Во-первых, мы вспоминаем то, что Он простил нам наши грехи. Мы свободны от греха. У каждого из нас, каждый из нас представляет собой комплекс самых разных неточностей, несовершенств, грехов. У каждого из нас масса желаний неправильных. У каждого из нас масса желаний правильных, которые не были осуществлены правильно. Каждый из нас приходит перед Иисусом Христом, приходит перед Божьим лицом, и мы приходим с ощущением, с осознанием того, что мы виновны. И вот когда мы смотрим на крест, когда мы смотрим на Голгофу, когда мы смотрим на жертву на кресте, мы понимаем, в нем прощены наши грехи. Вместе с этим Он говорит, посмотрите, Он воскресил нас, в нем мы совоскресли, веруя в силу Бога, в нем источник жизни, которая вечна, жизни, которая начинается здесь. И в нем, как мы уже сказали, и вы имеете полноту в нем полнота, в нем удовлетворение, в нем все, что необходимо для нашей жизни. Мы сейчас будем молиться. Перед тем, как будем участвовать в вечере, я хочу особенно обратиться к тем, кто еще не принял Иисуса Христа. Вот когда мы читаем эти слова, друзья, прочитайте их наоборот. Если вы не пришли к Нему, не прощены грехи. Если вы не пришли к Нему, не воскресли. Если не пришли к Нему, не имеете полноты. Это слово, которое Иисус сказал, и слово, которое апостол Павел повторяет, оно было сказано для того, чтобы звучать в веках от человека к человеку, от души к душе. Если сегодня это касается вас, не теряйте время. Сегодня представьте свое сердце для того, чтобы Господь Иисус стал вашим Спасителем. А для всех остальных это время для того, чтобы питать нашу душу. Питать душу вспоминанием того, что Иисус Христос сделал для нас и кем Он является для нас с вами.